Само собой разумеется, небольшое удушье. Не мешало бы сделать рентгеновский снимок. Доктор впрыснул больному камфору и сказал, что через несколько дней все будет в порядке. «Спасибо, доктор», — глухо пробормотал больной. Врея спросил Грана, сообщил ли он о случившемся полицейскому комиссару, и тот смущенно взглянул на него. «Нет», — сказал он, — «нет, я решил, что важнее». «Вы правы», — подтвердил Врея. «Тогда я сам сообщу». Но тут больной беспокойно шевельнулся, сел на кровати и заявил, что он чувствует себя прекрасно и не стоит поэтому никому ничего сообщать. «Успокойтесь», — сказал Ри. «Поверьте мне, все это пустяки, но я обязан сообщать о таких происшествиях». «Ох!» — простонал больной. Он откинулся на подушку и тихонько заскулил. Гран, молча пощипывавший усы, приблизился к постели. «Ну-ну, псекотар», — проговорил он, — «вы сами должны понимать, ведь доктор, надо полагать, за такие вещи отвечает, а что, если вам в голову придет еще раз?» Но Котар, всхлипывая, заявил, что не придет, то была просто минутная вспышка безумия, и он лишь одного хочет. Пускай его оставят в покое. Рие написал рецепт. «Ладно», — сказал он, — «не будем об этом. Я зайду дня через 2-3, только смотрите, снова не наделайте глупости». На лестничной площадке Рия сказал Грану, что обязан заявить о происшедшем, но что он попросит комиссара начать расследование не раньше, чем дня через 2. Ночью за ним стоило бы приглядеть. Семья у него есть? «Во всяком случае, я никого не знаю, но могу сам за ним присмотреть». Он покачал головой. «Признаться, я его и самого не так уж хорошо знаю, но нужно ведь помогать друг другу». Проходя по коридору, Рия машинально посмотрел в угол и спросил Грана, полностью ли исчезли крысы из их квартала. Чиновник не мог сообщить по этому поводу ничего. Правда, ему рассказывали о крысином нашествии, но он обычно не придает значения болтовне соседей. «У меня свои заботы», — сказал он. Рия поспешно пожал ему руку. Нужно было еще написать жене, а перед тем навестить привратника. Газетчики, продающие вечерний выпуск, громкими криками возвещали, что нашествие грызунов пресечено. Но едва переступив порог каморки привратника, доктор увидел, что тот лежит наполовину свесившись с кровати над помойным ведром, схватившись одной рукой за живот, другой за горло, его рвет мучительно с потугами розоватой желчью. Ослабев от этих усилий, еле дыша, привратник снова улегся. Температура у него поднялась до 39,5. Железы на шее и суставы еще сильнее опухли. На боку выступили 2 черных пятна. Теперь он жаловался, что у него ноет все нутро. «Жжет!» — твердил он. «Ух, как жжет, сволочь!» Губы неестественно темного цвета еле шевелились. Он бормотал что-то неразборчивое и все поворачивал к врачу свои рачьи глаза, на которые от нестерпимой головной боли то и дело наворачивались слезы. Жена с тревогой смотрела на упорно молчавшего Рия. «Доктор», — спросила она, — «что это с ним такое?» «Может быть, любое. Пока ничего определенного сказать нельзя. До вечера подержите его на диете, дайте слабительное и пусть побольше пьет». Вернувшись домой, Рия позвонил своему коллеге Ришару, одному из самых авторитетных врачей города. «Нет», — ответил Ришар, — «за последнее время никаких экстраординарных случаев я не наблюдал. Ни одного случая высокой температуры, лихорадки с локальным воспалением. Ах, да, пожалуй, в 2 случаях лимфатические узлы были сильно воспалены, сверх нормы». «Ну, — протянул Ришар, — норма, это, знаете ли». Но так или иначе, к вечеру у привратника температура поднялась до 40 градусов, он бредил и жаловался на крыс. Рие решил сделать ему фиксирующий абсцесс. Почувствовав жжение от терпентина, больной завопил: «Ох, сволочи!» Лимфатические узлы еще сильнее набрякли, затвердели и на ощупь казались жесткими, как дерево. Жена больного совсем потеряла голову. — Не отходите от него, — посоветовал доктор. — Если понадобится...